гостях радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе бунт в Батуми, социальный или политический. Выборы в Абхазии, явка высокая. Главная интрига предстоящих выборов в Армении. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях в Стамбуле и Роттердаме проходят акции протеста. Отстраненный президент Южной Кореи покинула Голубой дом. Правительственные силы Ирака наращивают наступление в Мосуле. В Турции сегодня один иностран проник на территорию консульства Нидерландов в Стамбуле и заменил флаг королевства на турецкий. Днем ранее в субботу на фоне напряженности между Нидерландами и Турцией консульство было временно закрыто по соображениям безопасности. Посты полиции были выставлены у здания консульства и жилого дома голландских дипломатов. Несмотря на это, протестующему удалось проникнуть на крышу дипломатического представительства. Заменив флаг, нарушитель выкрикнул «Аллах Акбар», после чего скрылся. Через несколько минут флаг Нидерландов был возвращен на место. На акцию протеста у консульства Нидерландов в Стамбуле вышли около 100 человек. Они выражали возмущение решением правительства Нидерландов запретить посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Демонстранты возложили черный венок к зданию Генконсульства Королевства и скандировали: «Нидерланды, не испытывайте наше терпение». В Роттердаме конная полиция разогнала митинг сторонников президента Турции Реджепа Эрдогана возле турецкого консульства. Корреспонденты АФП 12 марта сообщили, что полицейские использовали водометы для разгона продолжающейся несколько часов демонстрации возле консульства, которая, хотя и носила мирный характер, грозила перерасти в беспорядки. Ранее власти Нидерландов запретили двум турецким министрам участвовать в митингах в поддержку намеченного на следующий месяц референдума, который расширил бы полномочия президента Эрдогана. Отстраненная со своей должности президент Южной Кореи Пак Кын Хэ покинула в воскресенье президентский дворец, Голубой дом и направила свое частное жилье в Сеуле. Об этом сообщают корейские СМИ. Пак была отстранена от своей должности в пятницу после того, как Конституционный суд поддержал парламентский импичмент из-за скандала, связанного с попытками влияния и лоббирования, который потряс политическую и деловую элиту Южной Кореи. Политический скандал вокруг Пак Кын Хэ разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Суньсиль. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Суньсиль была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления им десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хэ была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Суньсиль или, как минимум, была в курсе происходящего. В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хэ, который обвинили в коррупции и злоупотреблении властью.
Эхо Кавказа. Новости.
Иракские правительственные силы отбили более трети западной части Мосула у группировки «Исламское государство». Об этом сообщил сегодня генерал Маан Аль-Саади из контртеррористической службы Ирака. Его слова приводит агентство «Франс-Пресс». «Около трети западного Мосула находится под контролем наших подразделений». Саади сказал, что иракские контртеррористические подразделения 12 марта вели бои с джихадистами в районах Мосуль-Эль-Джалида и Эль-Агават в западном Мосуле. Генерал сообщил, что ожидает завершения боевых действий в ближайшие часы. Операция по возвращению западного Мосула началась 19 февраля. Восточный Мосул был освобожден правительственными войсками Ирака в январе. Эта операция является частью более крупного военного наступления по освобождению Мосула от исламистов, захвативших город в 2014 году. Иракские правительственные войска, курдские подразделения пешмерга, суннитские арабские племена и шиитские ополченцы, поддерживаемые воздушными ударами под руководством США, участвуют в военном наступлении, которое было начато в октябре 2016 года. Во Франции Ильич Рамирес Санчес, более известный как Карл Шакал, предстанет перед судом за взрыв, устроенный в 1974 году в магазине в Париже, в результате которого погибли 2 человека и получили ранения 34. Трое судей 13 марта заслушают обвинения против Карлоса в нападении 15 сентября 1974 года на аптеку в парижском пригороде Сен-Жермен-де-Пре. Венесуэлец, которому сейчас 67 лет, был назван Карлосом Шакалом по имени вымышленного террориста из романа Фредерика Форсайта «День шакала». В настоящее время он отбывает пожизненный срок за убийство 2 полицейских в Париже в 1975 году и убийство ливанского революционера. Он также был осужден за 4 взрыва в Париже и Марселе в 1982 и 1983 годах, в результате которых погибло 11 человек и ранено почти 150. Британские спецслужбы призвали политические партии страны защищать себя от потенциальных кибератак, ссылаясь на утверждение о том, что российские хакеры пытались повлиять на прошлогодние президентские выборы в США. Британский национальный центр кибербезопасности заявил, что адресовал лидерам политических партий предложение по укреплению их сетевой безопасности, подтверждая таким образом сообщение газеты «Санди Таймс». В письме главы центра отмечается, что следует быть осведомленными о событиях в Соединенных Штатах, Германии и других странах, которые напоминают о потенциальных враждебных действиях против британской политической системы.
Новости представила Любовь Баматова, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Грузинские власти не желают трактовать события в Батуми как социальный взрыв. Чиновники разных уровней сегодня говорили о вине части оппозиции, которая воспользовалась ситуацией и хочет вернуться во власть. В национальном движении сразу заявили о своей полной непричастности к событиям в Аджарии и потребовали от правоохранительных органов проведения детального расследования. В свою очередь правозащитники и эксперты советуют властям воздержаться от чрезмерной политизации конфликта. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Солидные штрафы, выписанные в субботу патрульным экипажем за неправильную парковку в центре Батуми, обернулись погромом у здания главного управления полиции Аджарии. По версии полицейских, нарушители дорожного движения отказались подчиниться обоснованным требованиям представителей закона, за что были задержаны. Сторонники водителей говорят, что полицейские выписали неправомерно высокие штрафы за мелкое нарушение. К вечеру у здания полиции на улице Чавчавадзе собралась толпа людей, которые требовали освобождения задержанных. С наступлением темноты мирный протест сменился агрессией. В стражи правопорядка полетели камни. Толпа начала крушить соседние объекты и поджигать стоящие рядом автомобили. Полиция сначала реагировала вяло, лишь к полуночи применив спецсредства, что, однако, лишь разодорило участников акции. И даже выполнение их требований по освобождению задержанных не возымело должного эффекта. Бесчинства продолжали всю ночь, и только к 6 утра силами спецподразделений ситуацию удалось взять под контроль. Около 5 утра со специальным обращением выступил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он призвал протестующих к спокойствию, назвав оппозицию зачинщицей беспорядков.
Происходящее наглядно свидетельствует, что деструктивные политические силы использовали бытовой инцидент в целях эскалации напряженности. В своем стремлении реализовать свои замыслы эти силы не брезгуют ничем, даже расшатыванием основ государства. Они поощряют акты вандализма, пользуясь тем, что мы в целях недопущения дальнейшего обострения ситуации перевели полицию в режим минимального реагирования.
В заявлении премьера не были указаны конкретные оппозиционные силы. Однако позднее один из лидеров грузинской мечты, Арчил Талакуадзе, прямо сказал, кого именно власти считают зачинщиками беспорядков.
Прежние лидеры национального движения использовали напряженную обстановку в своих политических целях. На кадрах хорошо видны представители этой партии, кто принимал непосредственное участие и кто осуществлял организацию беспорядков, выяснит следствие. Эти люди ответят по всей строгости закона.
В нацдвижении отрицают какую бы то ни было причастность к событиям в Батуми. Оппозиционная партия призывает власти к скорейшему расследованию всех обстоятельств конфликта. Один из лидеров ЕНД Заза Бибилашвили также потребовал от правоохранителей выяснить, почему к мирной акции присоединились хулиганы и вандалы, которые трансформировали социальный протест в антигосударственную акцию. Между тем, народный защитник Уча Нануашвили сегодня предостерег власти от трактовки событий только в политическом ракурсе.
Народный защитник призывает органы правопорядка к объективному и беспристрастному расследованию произошедшего. Вместе с тем, в ходе дознания необходимо выяснить, являлось ли ночное противостояние следствием стихийного протеста или имело место сознательное управление событиями. Между тем, государственные власти должны дать ответ на этот вопрос после всестороннего расследования, а до этого призываю всех избегать политизации событий и превращения их в предмет политических манипуляций.
По мнению политолога Гии Хухашвили, в своем рвении придать социальному протесту политический окрас власти оказывают себе медвежью услугу, так как в будущем это чревато повторением вчерашних событий.
На самом деле, вчерашний инцидент был последней каплей в терпении людей, которые отчаялись от невыносимой жизни. Произошедшее должно было бы стать отрезвляющим сигналом для властей, так как социальные риски весьма возросли. Предельно ясно, что некоторые силы попытались капитализировать стихийный протест в своих политических целях. Однако, к сожалению, власти пошли по проторенной дорожке, видя во всем только козни нацдвижения. Между тем, болезнь постепенно приобретает хронический характер, так как власти ставят диагноз не истинной причине заболевания, а ее последствиям.
Есть еще один аспект, на котором заострил внимание Гия Хухашвили. Власти, приписывая Саакашвили все происходящие в Грузии деструктивные процессы, нивелируют значимость других политических сил, говорит политолог.
Получается, что в стране не происходит ничего, кроме схватки между силами добра, грузинской мечтой, и силами злобного Миши из Киева. Рассмотрение событий исключительно через эту призму лишает голоса конструктивную оппозицию, расчищая дорогу к власти тем радикальным движениям, которые в случае прихода сметут и тех, и других.
Предостерег Гия Хухашвили. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня жители самопровозглашенной республики Абхазия избирали депутатов парламента шестого созыва. Порог явки на выборах составляет 25%. Так как к 7 часам вечера по Москве явка приблизилась к 40%. Выборы можно признать состоявшимися. О ходе избирательного процесса рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На 35 мест в Народном собрании парламента Республики Абхазия претендуют 137 кандидатов. Голосование проходит по 35 округам в 152 избирательных участках. На день голосования в списке избирателей внесены 131 529 человек. Самый большой по численности избирательный округ – Гагрский городской, номер 12. Там более 7 тысяч избирателей. Самый маленький округ – Гальский, номер 35. Там 608 избирателей. Наиболее удаленный участок относится к 21-му Ишерскому округу. Он находится в высокогорном селе Псху. В списке избирателей внесено 120 граждан Абхазии. Избирательные участки открылись в 8 часов утра и будут работать до 8 вечера. Мониторинг выборов в Абхазии осуществляют 39 наблюдателей из России, Республики Беларусь, Южной Осетии, Арцаха, Нагорного Карабаха, Приднестровской Молдавской Республики, ДНР и ЛНР. Для признания выборов состоявшимися должны проголосовать не менее 25% избирателей. Центральная избирательная комиссия внимательно следит за показателями явки избирателей и регулярно информирует об этом журналистов. В 4 часа дня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гогия, министр внутренних дел Аслан Кубахия и генеральный прокурор Зураб Аджба. Представитель ЦИК Елена Лабахуа сообщила о промежуточных результатах голосования.
Общее число избирателей у нас было 131 523. На 3 часа дня у нас проголосовало 51 057 человек. Это с 12 часов до 3 часов у нас добавилось 19 646 человек. Процент составил 38,82% проголосовало избирателей. Из 35 округов 34 состоялись фактически выборы. У нас только один округ в новом районе, второй округ, где явка составила 20,67%. В остальных всех уже порог явки пройден, но наиболее вот такие активные 70% вот в Гальском районе, в Горчале 61%, по Чемчирскому району явка составляет от 45 до 61%.
Председатель ЦИК Томас Гогия, отвечая на вопрос о нарушениях в ходе голосования, сказал:
жалобы как таковых не поступали. Поступали определенные сигналы, поступали определенные претензии в устной форме. У нас вся Центральная избирательная комиссия сегодня задействована. Каждый член избирательной комиссии распределен по округам для того, чтобы оперативно снимать те вопросы, которые возникают на местах. Такие вопросы возникали как в Гаграх, так и в городе Сухум. Но мы оперативно их снимали. Они не носили характера, влияющий на ход голосования.
Когда нет жалоб у Центральной избирательной комиссии, сказал министр внутренних дел Аслан Кабахия, то их нет и у сотрудников МВД. Он сообщил, что весь состав Министерства внутренних дел, а это около 1500 человек, обеспечивают порядок на избирательных участках. Повышенная готовность будет снята только по приказу ЦИК и после завершения всех процедур. На каждых выборах возникают вопросы, связанные со сменой прописки перед голосованием. Аслан Кубахия проинформировал.
Во время выборов миграция людей с одного района в другой, с одного округа в другой, родственники или друзья, товарищи. Все это происходило у нас. Я прекрасно понимаю, что в день выборов у людей много могут по этому вопросу возникнуть. Мы месяц тому назад приостановили всякие прописки. Их штампы прописок были изъяты, они находятся у нас в МВД Республики Абхазия. Мы определенные неудобства этим людям создавали, но каждый, кто нуждался в этой прописке, прямо получение там заграничного паспорта, срочно надо было выезжать и тому подобное. Мы это все делаем. По окончанию выборов мы эти штампы будут возвращены в горные органы. Конечно, я имею сегодня такую возможность извиниться перед теми, кто действительно нуждался, мы какие-то проблемы создавали.
Генеральный прокурор Зураб Аджба сообщил, что была создана специальная комиссия по надзору за соблюдением избирательного законодательства. Пока никаких официальных обращений с жалобами не было, но если жалобы поступят, члены комиссии будут их рассматривать. По мнению международных наблюдателей, выборы в Абхазии проходят без нарушений, в строгом соответствии с законом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А теперь время нашей постоянной воскресной рубрики «Из Чечни. Только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни. Напоминание и предупреждение. Мы уже не раз говорили о том, сколь много связывает события последних полутора лет на Ближнем Востоке, российское военное вмешательство в Сирии, операцию, разумеется, миротворческую и контртеррористическую, с тем, что творилось в Чечне лет 15 или 20 с небольшим тому назад. И методы ведения войны в населенных районах, будто в безлюдной пустыне. Грозные зимы 94-95 или 99-2000 и Алеппо зимы 16-17. Массированные неизбирательные удары, которые наблюдатели порой называют преднамеренными нападениями на гражданские объекты. И подмена понятий в интерпретации конфликта в целом. Разговор о борьбе с терроризмом, там, где речь идет о борьбе с сепаратистами, как было на Кавказе, или с оппозицией центральной власти, как в Сирии, и нанесение ударов прежде всего не по террористам, а по оппозиции или сепаратистам. И еще одно. Есть такой центр по примирению воюющих сторон в Сирии, о создании которого на базе Хмеймим было объявлено больше года назад, 23 февраля 16-го. Официально объявленная цель центра – заключение соглашения о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения огня. А ведь именно такой способ умиротворения прокламировался в Чечне еще в Первую войну – заключение соглашений с населенными пунктами. Только вот ведь незадача. Воюют не населенные пункты, а вооруженные отряды, действующие под командованием, более-менее централизованным и более-менее ответственным. И вместо того, чтобы вести мирный процесс диалога прекращения огня с этим самым командованием, мы имитируем процесс. В лучшем случае заключаем соглашение с отдельными полевыми командирами. В худшем подключаем к режиму прекращения огня населенные пункты. Но ведь ни администрации, ни делегации, ни население этих сел и городов воюют. Это гражданские лица и гражданские администрации. А им предлагают, по сути дела, статус заложников. Если вооруженные отряды не покинут город или село, то будет, как в Самашках в апреле 95-го. Больше 100 убитых мирных жителей, хотя отряд из села уже ушел. Или как в марте 96-го. Погибших мирных втрое меньше, но село сметено с лица земли. Зато как развернулся после этого процесс подписания соглашений с селами, что, впрочем, не повлияло на исход Первой Чеченской. Настоящий прочный мир таким вот образом не построить. Заложничество, как и прочие, по сути, террористические методы, не имеет отношения к реальному мирному процессу. Это скорее по разряду нарушения законов и обычаев ведения войны, преступления против человечности и военных преступлений. Что в России, на Кавказе, что за ее пределами. Эти нормы, правила, законы и обычаи едины для всех. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказ».
В Грузии пересмотрен приговор абхазскому пограничнику, обвиняемому в убийстве грузинского гражданина Гиги Атхазория. В декабре прошлого года он был приговорен к 12 годам лишения свободы заочно. Но семья погибшего работой следственных органов осталась недовольна и требовала для Канжи-Углы бессрочного заключения. При этом новый приговор может превратиться в фарс из-за распространенного в сети скандального ролика. Подробности в материале Владимира Унанянца.
14 лет лишения свободы для Рашида Канжи-Углы. Кутаисский апелляционный суд удовлетворил иск прокуратуры и ужесточил приговор абхазскому пограничнику, обвиняемому по делу об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория в мае 2016 года у КПП Хурчанабакеви. Он признан виновным по статье 108 «Умышленное убийство» и частям 2 и 3 статьи 236 «Противоправное ношение, изготовление, пересылка, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного кодекса Грузии. Приговор, правда, вынесен заочно. Абхазская сторона отказывается выдать Канжи-Углы. В то, что он понесет реальное наказание, не верит мать погибшего Джульетта Чантури.
Я требую, чтобы в первую очередь был наказан человек, убивший моего сына. Сейчас я вышла из апелляционного суда. Вроде бы обвиняемому прибавили 2 года, повысили приговор до 14 лет. Но это невыполнимо.
По факту убийства Гиги Отхозория грузинская сторона провела следственные процессуальные действия. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, допрошены более 30 свидетелей. Проведены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, комплексная биологическая, баллистическая и химическая. Также в рамках следствия была изъята и расшифрована видеозапись, на которой запечатлен момент убийства. Все эти данные, как заявляют в Тбилиси, были переданы абхазской стороне. 23 июля военная прокуратура самопровозглашенной республики предъявила Рашиду Канджиоглы обвинение в убийстве гражданина Грузии, после чего местный суд вынес решение о заключении обвиняемого под домашний арест. Но на днях грузинский сегмент интернета буквально взорвал видеоролик, на котором Рашид Канджиоглы запечатлен танцующим, как утверждается, на свадьбе в Гальском районе. Госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Сахилашвили отреагировала жестко.
Этот человек должен быть не на свободе, а в тюрьме за очень тяжелое преступление, совершенное им. Это единственный адекватный шаг, который можно сделать сейчас. Убийца Гиги Отхозори должен быть наказан, обязательно должен быть в тюрьме. Это наше требование, цель, к которой мы идем. Для этого мы используем множество рычагов.
Но заявление госминистра не успокоило ситуацию. Оппозиция подняла вопрос ответственности руководства страны. С Тбилиси, как утверждают противники власти, больше никто не считается, а правительство бездействует. Общую позицию недовольных озвучил представитель единого национального движения Леван Тория.
Здесь зафиксировано, как он танцует, развлекается. И в это время силовые структуры страны не предпринимают никаких мер. Наша страна брошена на произвол судьбы.
Ответ грузинской мечты не заставил себя долго ждать. В правящей партии утверждают, распространенные видеокадры сняты не в эти дни, как заявляет оппозиция, а гораздо раньше, еще до преступления. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили обвинил оппонента в попытке набрать политические очки на очень чувствительной теме.
Думаю, что там, где мы должны быть едины, надо осознавать, что у всех у нас твердая позиция. Убийца Отхозория должен быть наказан. Личные политические спекуляции на этой теме я считаю неправильными. Мы видели эти кадры, они старые. Если кто-то хочет поднять эту тему, то это просто ненормально.
Более подробной информации относительно того, когда именно были сняты кадры, ни сам Саакашвили, ни представители соответствующих органов не дают. Не комментируют видеоролик и в Сухуми. Не исключено, что этот вопрос будет поднят на очередной традиционной встрече в Гале, где обсуждается дело об убийстве Гиги Отхозори. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В парламенте Грузии идут комитетские слушания пакета поправок, разработанных правительством в соответствии с требованиями Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием. Один из пунктов касается криминализации факта изуродования женских гениталий, более известное как женское обрезание. Оно практикуется в трех селах Кахетии, населенных этническими аварцами. Как выяснили местные журналисты, планами правительства они недовольны. Подробнее Мзия Парасишвили.
Пока неизвестно, когда парламент Грузии утвердит пакет поправок к более чем 20 законам, среди которых значится и пункт об уголовном наказании лиц, практикующих обрезание женщин. Но уже известна реакция жителей тех сел, где практикуется сам ритуал, рассказывает местный корреспондент Георгий Аладашвили.
По мнению жителей трех сел Кварельского муниципалитета, Тиви, Сарусу и Чантлескуре, если традицию обрезания девочек запретят, это будет нарушением их прав. После того, как осенью прошлого года Институт по освещению войны и мира опубликовал материал, в котором местные жители, этнические аварцы, сами рассказывали об обряде, они оказались в центре внимания общественности. С тех пор местные практически отказываются от общения с журналистами. Но из приватных бесед становится ясно, что местные аварцы выступают против принятия данного закона.
Журналистам информационного центра Кахети удалось записать местных жителей на условиях анонимности. И вот что они говорят.
Почему должны наказывать? У всех свои обычаи. Это ведь не сейчас придумали, обряду еще наши предки, наши прадеды следовали. А теперь правительство должно это отменить? Почему только из-за этого вопроса приезжают сюда? Почему не спрашивают, какая у вас дорога, чего вам не хватает, что нужно? С моей дочкой я что хочу, то и сделаю. Они противники обрезания, что ли ее 9 месяцев в животе носили. Они ее родили и растили.
Как не сделаю это? Безродный ведь не оставлю ребенка. Если не сделать этот обряд, потом в воде не искупать. Дитя ведь не будет правоверным. Каждый следует своим правилам, обычаям, и так нужно. И никто еще от этого не умирал.
Представители аппарата народного защитника после огласки информации сами побывали в селах, где проживают около 3000 этнических аварцев. Как тогда выяснилось, практика женского обрезания в одном из сел муниципалитета распространена повсеместно, а в двух селах осуществляется в нескольких семьях. Каждая такая операция проводится в кустарных условиях, подручными средствами и без анестезии, рассказывает заместитель омбудсмена Экамс Хиладзе.
При изучении этих случаев мы выявили, что местное население не информировано о тяжелых последствиях и противоправности этой практики. Поэтому так важно, чтобы представители Министерства образования, здравоохранения и МВД вели активную разъяснительную работу в местной общине.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
14 процессов проходят в городском суде Батуми в связи с масштабными беспорядками, охватившими город минувшей ночью. Как сообщает телекомпания «Имеди», трое несовершеннолетних были освобождены из зала суда. Процесс в их отношении состоится 31 марта. Еще один человек был освобожден из зала суда по состоянию здоровья. На данный момент суд продолжает рассматривать дела 10 задержанных участников митинга. Им предъявляют обвинения в неповиновении и мелком хулиганстве, сообщает агентство «Новости Грузия». Единое национальное движение не будет проводить мирную протестную акцию в Батуми. Об этом заявили члены регионального офиса бывшей правящей партии. Сегодня утром экс-глава правительства Аджарии и заместитель председателя Политсовета Единого национального движения Ливан Варшаламидзе предложил несогласным сегодня провести в Батуми мирную акцию, которая станет альтернативой действиям участников беспорядков минувшей ночью. Власти возместят материальный ущерб, который понесли жители Батуми в результате беспорядков, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Заявление премьера, который в настоящее время находится в столице Аджарии, было сделано на встрече с министром внутренних дел Георгием Гибришвили и главой Аджарии Зурабом Патараце. В пресс-центре Центр избиркома прошла совместная пресс-конференция председателя ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия Тамаза Гогия, вице-премьера, министра внутренних дел Аслана Кабахия и генерального прокурора Зураба Ачбая, посвященная ходу выборов депутатов парламента. Тамаз Гогия сообщил, что на данный момент официальных жалоб в ЦИК не поступало, сообщает информагентство Абсны Пресс. Отдельно Гогия сообщил о ходе голосования в Гали и Псху. Что касается города Гал, то там число зарегистрированных избирателей составляет 604 человека, плюс 14 избирателей в одном округе, еще 4 человека дополнительно, но не более того. Ни один лишний избиратель в дополнительный список не попал. Что касается горного села Псхоу, то там голосование проходит в обычном режиме. Единственная проблема – доставка бюллетеней. Но нами был предусмотрен транспорт, который по окончании голосования доставит бюллетени в ЦИК. Аслан Кабахи отметил, что абхазская избирательная система очень прозрачна, и подтверждением тому является отсутствие нарушений. Нет такого государства, где наблюдатель расписывался бы в каждом бюллетене, а маркировка – это уже дополнительная мера. Сегодня можно с уверенностью сказать, что фальсифицировать выборы просто невозможно.
Новости читала Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели.
9 марта в Армении официально стартовала предвыборная кампания в армянский парламент. 2 апреля пройдут выборы. Согласно конституционным изменениям, принятым на референдуме в 2015-м, парламент будет впервые избран по пропорциональной системе. Одновременно в Конституции присутствует пункт о том, что если ни одна партия после выборов не будет иметь абсолютного большинства, то будет проводиться второй тур между двумя политическими силами, которые набрали наибольшее количество голосов. И в результате этого они набирают абсолютное большинство. Де-факто парламент формируется только из двух сил, а остальных вынуждают ориентировать свой электорат между первой и второй. Всем известно, каковы две этих силы. Правящая партия РПА, которая для усиления своих позиций использовала имидж популярного премьера, и блок Царукяна, олигарха и благотворителя с амбициями армянского Иванишвили. Согласно соцопросам, Царукян даже лидирует перед РПА, обещая резко понизить налоги, увеличить зарплаты и пенсии. По прогнозам экспертов, интересна судьба примкнувшей к республиканцам Дашнакцутюн, блока ЕЛК и свободных демократов, призывающих выйти из Евразийского экономического союза. Единственное, что никому не интересно, это судьба коммунистической партии. Итак, предвыборный ландшафт сложился, какова главная интрига? Мы обсудим это с армянским экспертом, журналистом Айком Халатяном.
Айк, стартовала предвыборная кампания. Как вы оцениваете шансы избирательных блоков на сегодня? Вот блок Царукяна опережает правящую РПА. Согласно опросу ВЦИОМ, 26 респондентов назвали блок Царукяна, а 19 предпочли РПА. Причем армянское представительство ГЛАБ сокращает этот разрыв в своем опросе. У них за РПА 22%. Другие участники избирательной кампании отстают от этих двух политических сил. Как объяснить успех Гагика Царукяна? Он ведь уже бросал серьезный вызов политической элите, и его кредит доверия оказался недостаточным. Что он может предложить?
Ну, во-первых, я бы немножко скепсисом отнесся ко всем данным этих соцопросов, потому что результат в Армении выборов обеспечен несколькими иными методами. И хотя у блока Гагика Царукяна схожий, там есть возможность применять те же методы, что у правящей республиканской партии Армении, но все-таки более эффективно в этом вопросе РП. Я думаю, что итоги выборов покажут значительный разрыв между этими двумя партиями, блоками партии, и разрыв будет в пользу правящей партии. В пользу Гагика Царукяна играет его имидж благотворителя. Он очень долгие годы активно занимается благотворительной деятельностью в Армении. И поэтому к нему намного более, среди обычного населения, да, потому что надо заметить, что в политически активной части населения к нему все-таки немножко негативное отношение, если судить по Фейсбуку, да, но если общаться с простыми людьми, да, которые не очень-то так вовлечены в дебаты в соцсетях, все-таки к нему намного более положительное отношение по сравнению с другими армянскими олигархами. Вот его высокий показатель можно объяснить этим, вот соцопросом. Но опять же, повторю, мне кажется, все-таки, хотя на данный момент я считаю, что только две политические силы могут уверенно сказать, что они окажутся в будущем парламенте, это РПА и блок Царукяна, но все-таки с первого места пойдет туда РПА.
Имидж благотворителя у него...
И не только имидж благотворителя, да, смотрите, он как бы считается негласным хозяином Калтайской области, да. В его блоке включены люди, которые в своих регионах имеют определенный вес, финансовые возможности, авторитет. Вот, например, очень интересно, я не знаю, вас заинтересует, очень интересный парадокс сложился, например, в Гюмри, да, второй по величине город Армении, где можно сказать, что по сравнению с выборами 2012 года РПА и Царукян обменялись командами. Вартан Гугасян, экс-мэр Гюмри, сейчас будет защищать интересы Царукяна в этом городе. Причем очень такая одиозная личность, который вместе со своими родственниками, в частности сыном, участвовал в множестве криминальных скандалов. А с другой стороны, те люди, которые в 2012 году обеспечили победу Гагику Царукяну в этом городе, нынешний мэр Самвел Баласанян и мажоритарный депутат от Гюмри Мартун Григориан, они на этих выборах будут уже защищать, продвигать интересы Республиканской партии Армении. Это я просто привел пример второго по величине города, но можно сказать, что почти в каждом регионе в команду Царукяна будут включены люди, которые имеют определенный вес и влияние в своих, как бы, районах. И поэтому это, этим тоже объясняется будущий его успех, да, относительный успех на выборах. Чем не могут похвастаться почти ни одна другая политическая сила, кроме как бы Саакяна и РП.
А насколько реализуемы обещания, в частности, по увеличению пенсии, по снижению налогов?
Понимаете, сейчас, когда изучаем предвыборные обещания, программы всех участвующих политических сил, ну, это какой-то там радикальный такой популизм и не выдерживающий ни малейшей критики, да, потому что люди обещают золотые горы. Даже в каких-то мелочах там делается все, чтобы как бы понравиться избирателю. Очень яркий пример, например, отношение почти всех политических сил к вопросу этих дорожных радаров, да. В обществе очень многие недовольны крупными штрафами за них, за нарушение. Но почему-то вместо того, чтобы как-то регулировать этот вопрос, и это единственная, например, политическая сила, это Армянский национальный конгресс, который предлагает просто сократить штрафы. Другие предлагают как бы радикальное средство. Давайте, например, отменим эти дорожные камеры, дорожные радары, чтобы как бы просто понравиться избирателю. Да, это я просто какие-то такие мелкие вещи. А те обещания, которые даются, ну, выборы, все это продиктовано избирательной логикой. Люди золотые горы обещают. Теперь, потому что все знают, ну, примерно, понимаете, примерно все понимают, что победит все равно Республиканская партия Армении. В любом случае можно будет народу сказать, что ну вот мы не виноваты, что выбрали бы нас, мы эти свои обещания бы не сделали.
Рейтинг премьер-министра, который вступил в РПА, тоже достаточно высок. Правящая партия обязана ему популярностью, как вам кажется?
Да, мне кажется, да. И это не случайно. Я, кстати, это не случайно, что, например, вероятно, политтехнологи посоветовали правящей партии, да, вот во всех из большинстве случаев, да, избирательная кампания сводится вокруг его фигуры, хотя его самого в списке нету из-за юридических проблем. Но основной упор делается именно на нем, потому что понимает, что он пока не отягощен таким грузом скандалов. Людям нравится. Ну, он человек такой интересный, хороший оратор, да, он такой харизматичный человек, умеет себя преподнести. И поэтому делается упор на нем, понимая, что на данный момент рейтинг его популярности в обществе, ну или хотя бы нейтральное отношение к нему, да, намного выше, чем правящая партия, которая у многих негативные отношения.
А остальные, ЕЛК, Дашнак Цучун, Возрождение?
Вот интересный момент. Я вот считаю, что вероятнее всего пройдет ЕЛК, потому что, мне кажется, там собраны такие лидеры нового поколения, если считать из троих двоих, да, Никола Пашиняна и Эдмона Марукяна. И все-таки надо учесть, что у них более такой прозападная ориентация, а наши власти будут заинтересованы, чтобы в парламенте была представлена хоть одна прозападная политическая сила. Есть шансы, я думаю, пройти и у Дашнак Цучун, и у Армянского Возрождения, это прошедшее ребренд Григорий Натейки. За них будет играть как поддержка со стороны власти. В случае с Дашнак Цучун, они сейчас и так в правящей коалиции, у них есть, ну, небольшой, но все-таки административный ресурс. И самое главное, у этих двух политических сил есть давняя выстроенная система, да, вот партийных ячеек по всем регионам и городам Армении. Да, это, мне кажется, все-таки это тоже должно сыграть свою роль. Но опять повторю, в отличие от ЕЛКа, я считаю, что шансы ЕЛКа намного выше, у них немножко вот так они на грани. Что касается других сил, я думаю, шансов нет у компартии Армении, они не пройдут, и даже 1% голосов для них будет очень большим успехом. И некоторые политтехнологи, кстати, считают, что армянские, что участие в выборах компартии призвано как-то ослабить, ну, увести голоса у процветающей Армении, потому что, говорят, они будут ориентироваться на тот же электорат, но я не думаю, что какую-то серьезную роль, потому что, в отличие от других постсоветских республик, все-таки компартия у нас с конца 90-х сильно ослабла и почти никак не представлена в политической жизни. А вот две оставшиеся политические силы, да, тут очень интересный момент будет. Свободные демократы, блок, они открыто выступают за выход Армении из Евразийского союза, на такой, хотя на словах они избегают такой яркой, такой антироссийской риторики, но все-таки можно понять, что они себя позиционируют как прозападная сила, и вот их результат будет говорить о том, что как бы они одним из главных пунктов сделали вот выход из Евразийского союза. И покажет, вот их результат покажет, насколько в Армении люди готовы поддержать эти идеи. Лично мое мнение, что они не преодолеют 5-процентный барьер. Что касается второго блока, конгресс МПА, ну, Армянский национальный конгресс, да, как бы, Леонид Петросян, у них другой, они решили к другому методу перейти, и вот основной упор своей предвыборной кампании, в своих обещаниях, они делают на вопросе мира. И под этим подразумевают существенные уступки ради мира в карабахском вопросе. В основном, это я так, как я понимаю из общения с ними, из ознакомления с программой, все-таки они выступают за поэтапное решение конфликта, чему ни одна другая политическая сила в Армении не хочет даже слышать, и даже правящая власть, да, об этом не говорят, потому что все выступают за пакетное решение. Даже правящая власть говорит, выступает за пакетное решение карабахского конфликта. Uh-huh. И вот тут будет интересно, как бы будет своеобразным тестом их результат, насколько какая часть армянского общества готова будет на уступки в карабахском вопросе. Уступки, опять говорю, да, они тоже не выступают за то, чтобы Карабах остался в составе Азербайджана, да, но в переговорном процессе они выступают за определенные уступки. И вот это покажет, вот очень интересный результат, будет за их результатом посмотреть, какая часть армянского общества поддержит эти идеи. Если, кстати, это выгодно и армянским властям, прохождение армянского национального конгресса с этими своими идеями, да, в парламент. Но при этом все-таки, думаю, 7% немножко будет сложновато им набрать без помощи со стороны. Поэтому их результат тоже, их шансы я все-таки оцениваю немножко ниже. Кстати, именно то, что они долгие годы были, как бы считались лидерами традиционной оппозиции, как бы радикальной оппозиции, да, но в обществе сильно они себя дискредитировали своей безуспешной борьбой, с всякими сомнительными там соглашениями с властями, и поэтому они выбрали на этих выборах вот этот путь. И остается еще один такой интересный блок, это Оганян, Сайрана Оганяна, Рафи Ванесяна и Варцана Осканяна, который, ну, бывших министров, да, как бы, получается.
Да. За который стоит Кочарян.
Ну да, потому что там негры говорят, что за ним видны уши Роберта Кочаряна, но все-таки с ними очень сложная ситуация, да. Я опять повторю, я немножко со скепсисом отношусь ко всем этим соцопросам, особенно в предвыборный период, потому что практика показывает, что зачастую результаты этих соцопросов обусловлены интересами тех сил, которые их заказывают, да. Но в любом случае, с одной стороны, они себя очень радикально позиционируют в отношении действующей власти. С другой стороны, против них играет то, что их лидеры, и Сайран Оганян, и Вартан Оскарян, ну, особенно Сайран Оганян, да, долгие годы были частью правящей системы, да, министра обороны долгие годы, начальник генштаба. И поэтому у людей все-таки вызывает определенный скепсис, почему человек все время защищал власти, а спустя меньше года после того, как он сам ушел, ну, лишился поста министра обороны, он вдруг стал радикальным оппозиционером, и теперь начал видеть те проблемы, о которых говорили другие. Поэтому с ними очень сложно предугадать результат. На данный момент, мне кажется, им тоже будет трудновато преодолеть 7% барьер. Потому что для блоков у нас, избирательных блоков, у нас барьер 7%, а для политических партий 5%. И Конгресс МПА, вот этот блок во главе с Левоном Терпетусяном, и как бы Сайран вот этот блок Оганяна, они все-таки, им надо было вокруг какой-то партии объединиться, да, вот, включить список. Например, вот так поступили свободные демократы, которые представители других политических сил или гражданских активистов включили свой список, да, чтобы вместо 7% барьера попытаться преодолеть 5% барьер.
Терпетросяна с его заявлениями и намерениями раскачать лодку мы услышим еще? Для чего все это было? Он ведь претендовал на оппозиционное поле?
Не, я не думаю, что... Кстати, вот сейчас говорят, что есть очень большие... Некоторые люди говорят о том, что после выборов, да, результата подведения итогов выборов, вот, возможно, какие-то выступления со стороны именно блока Оганян, Рафи и Осканян. Я не думаю, что если какой-то нормальный результат будет, что Терпетросян пойдет на какую-то раскачку. Да и ресурсов сейчас нету. Я не верю, что люди пойдут за Терпетросяном на данный момент. Не думаю, что даже пойдут за Оганяном, Рафи Осканяном. Да, в обществе очень сильно разочарование не только властями, надо отметить, да, но и оппозиции. Поэтому, когда мы смотрим акции, какие-то митинги были, да, например, по 1 марта, да, видно было, что очень немногочисленные они собирали. На данный момент я не вижу оппозиционного лидера, который способен как бы организовать какие-то массовые акции протеста против результатов. Более-менее массовые акции протеста были во время Баграмяна, да, вот против электричества, и в прошлом году против вот этого, во время захвата полицейской части. Но это были какие-то резкие события, там было социальное требование, а здесь вот такое резкое событие. Понимаете, люди пришли, там разные силы организовывали, вот пытались как бы оседлать эту волну народного протеста. Люди сами по себе пришли, да, ни одна политическая сила как бы их на улице так не вывела. Если бы это попыталась с самого начала сделать политическая сила, вот вывести людей на улицу, да, она бы не смогла. И сейчас в оппозиции, понимаете, сейчас очень много оппозиционных и псевдооппозиционных сил, да. Раньше как бы была вот такая как бы градация, да, как кто лидер оппозиционный, да, и люди шли за ним. Это в 2003 году это был Степан Демирчан, потом в 2008 это Леонтьев Петросян, да, это особенно было после президентских выборов. Но сейчас такого лидера как бы явного, да, чтобы народ тоже определился, протестный электорат, кого поддержать, за кем выйти, да, если надо будет на улице. Такого нету.
Это была беседа с армянским экспертом, журналистом Айком Халатяном.
Мы вновь обсуждаем вечный вопрос, связанный с правом называться Аланией, крупнейшим некогда государством на Северном Кавказе. Эта полемика обострилась на неделе в связи с митингом протеста в Северной Осетии, на котором собравшиеся довольно остро реагировали на подобные попытки со стороны соседней Ингушетии. Мой коллега Вадим Дубнов побеседовал об этом с известным этнологом Сергеем Арутюновым.
Последние годы, и особенно в последнее время и в последние дни, обострилось состязание за право называться Аланией. В Ингушетии Магас назвали в честь столицы Алании. Южную Осетию предлагают тоже назвать Аланией. Почему всем так хочется быть именно Аланией и какие основания считаться Аланией у кого есть?
Если бы монголы не дошли до Кавказа, если бы их где-то остановили, то сегодня на Кавказе было бы 4 нации. 4 государства. Это были бы Грузия, Армения, это был бы Азербайджан и большое государство Алания на Северном Кавказе, осетинским языком. Но история распорядилась иначе.
И это бы этнически были бы предки современных осетин?
А это этнически были бы потомки древнейшего населения Кавказа, смешавшегося с потомками скифов и сарматов и воспринявшими их язык. Да.
То есть аланов к сарматам вы не относите изначально?
Нет, ты как матрешка. Угу. Вы открываете киммерийскую куклу и вынимаете оттуда скифскую куклу. Потом вы открываете скифскую и вынимаете оттуда сармата. Потом вы открываете сармата и вынимаете оттуда алана. И потом вы открываете алана и вынимаете оттуда, ну, совсем маленькую последнюю куколку. Это осетина.
А какие еще куклы мы можем вытащить из аланов?
Больше никаких. Потому что, возможно, часть скифов, восточных скифов, и говорила на тюркском языке. Кочевники всегда смешны. Такой котел, в нем все варится, булькает, смешивается и заново порождает.
Означает ли это, что вайнахи тоже имеют право считать себя аланами?
Категорически нет. Вайнахи – это вайнахи. Это люди, говорящие на нахско-дагестанских языках. Это коренное население Кавказа. Уж 8 тысяч лет назад большая часть территории Кавказа говорила на северокавказских языках.
То есть упрощенно мы можем сказать, что вайнахи – это тоже матрешка, но совершенно другая.
Да нет, это не матрешка, потому что это достаточно целый чурбанчик такой, понимаете, стабильный, который сохранялся, только сокращался. Вайнахи занимали всю восточную Грузию, грузин тогда там еще не было, всю восточную Армению, в том числе и долину Аракса, потому что, скажем, есть населенные пункты, которые носят типично вайнахские названия. Малишка, село такое крупное. Артах – это армянское название Карабаха, но оно не армянское, оно доармянское, доиндоевропейское. Ну и масса других вещей. Армения, прародина армян находится, ну, на слиянии Мурата и Карасу в Восточной Анатолии, а Урарты были родственники как раз в войнах и дагестанцев.
То есть мы можем сказать все-таки, что единственными нынешними кавказцами, которые имеют право примерять к себе название Алании, получается только осетины, или это не совсем корректно?
Нет, не совсем корректно, потому что потомками Алан являются балкарцы и карачаевцы, но они перешли на тюркский язык очень давно. Смешанное, конечно, было там население, но я думаю, что уже к веку, ну, примерно 1000 лет тому назад, и иранская, восточно-иранская, то есть и иронская, или какая-то аланская речь, она же протоосетинская, уже не звучала, а звучала в основном тюркская речь. Когда говорят «эй, дружище», скажем, или по-грузински, когда говорят «кацо», что означает просто «человек», «человече». Так вот, карачаевцы друг друга окликают «эй, алан».
Черкесы имеют такое право?
Нет, черкесы гораздо древнее. Черкесы существовали в бассейне Кубани вообще на всем северо-восточном Кавказе до того, как там появились предки Алании.
А тогда переходим ко второй части вопроса. Почему так хочется быть Аланией?
Потому что есть книга, прекрасная книга Владимира Александровича Кузнецова. По-моему, она называется «История Алании» или «История Алании». И это книга показывает, что Алани занимали значительную, ну, весь Северный Кавказ, значительную часть в свое время Украины, до того, как там появились славяне и одновременно с ранними славянами, в раннем Средневековье значительную часть Европы. Во Франции 30 городов, которые имеют в своем названии корень Алан. И наиболее известен из них Алансон. Имя актера Алена Делона вам, наверное, известно. Ну вот Алена Делона называют Аленом именно потому, что у европейцев сохраняется память, какую значительную роль 1000 или даже 1500 лет тому назад играли в формировании их предков Аланы.
Ален Даллес и Эдгар По из этого же ряда?
Эдгар Аллан По, конечно, из этого ряда. Алан, Ален, это все имена, восходящие к Аланам. Есть книга, которая утверждает, что рыцари круглого стола короля Артура в формировании тех королев, которые дошли до нас в преданиях о рыцарях круглого стола, не только кельтское участие, и, может быть, даже не столько кельтское участие, сколько главное участие принимали Аланы. Ну, какое-то, несомненно, принимали.
Насколько безобидна может быть такая игра в политическую топонимику?
Понимаете, политические игры никогда не бывают безобидны. Но надо отделять зерно исторической истины от обильной шелухи политических игр вокруг этого зерна.
Вот сейчас Южная Осетия пытается стать Аланией, да? Северная Осетия давно...
Южная Осетия, так же, как и Северная Осетия, поскольку они населены осетинами, говорящими на иронском языке, они бесспорно являются наследниками Алан. Но, повторяю, наследниками Алан являются балкарцы и карачаевцы тоже. Ну, насчет балкарцев, ну, это по существу один народ. Но все-таки именно у карачаевцев сохранилось больше памяти. На территории Карачаево-Черкесской республики есть ряд крепостей и храмов, ну, которым 1000 и более лет, но которые, в общем, конечно, аланские. Ну, есть один бесспорный памятник. Правда, чеченцы и ингуши утверждают, что надпись на этом памятнике можно и по-чеченски прочитать. Но это не научно. Где-то в районе Зеленчука обнаружен был этот памятник. Камень, столб такой, на котором надпись греческими буквами, очень похожими, кстати, как греческие буквы также похожи на глаголы, на кириллицу, на русские буквы. Надпись эта легко читается, и, конечно, это надпись на языке, который можно назвать древнеосетинским, а можно назвать и аланским языком. Это надпись на аланском языке.
Какие политические последствия, по-вашему, может иметь вот это вот эти топонимические претензии?
Ну, вы знаете, пока Ингушетией руководит такой человек, как Евкуров, человек достаточно трезвый и, в общем-то, с благими намерениями, которые, в отличие от многих других благих намерений, как-то дорогу в ад, пожалуй, не мостят. А дорогу к достаточно здоровому будущему. Я думаю, что эти игры в Алан не опасны. Конечно, они могут, как любые игры, заигравшись, можно до всякой беды доиграться. На это должны быть какие-то все-таки политики, трезвые и в меру честные, которые бы остановили. Ну, совсем честных политиков просто не бывает. Политика сама по себе не очень честное занятие. Но есть какая-то мера. Так вот, по-моему, эта мера пока соблюдается, и особой опасности здесь нет.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.